На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Вочеришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на форуме в Братиславе переложил ответственность за решение вопроса статуса кандидата в ЕС на Брюссель. В Армении не прекращаются протесты оппозиции, которые сопровождаются задержаниями их участников. Каковы перспективы протестов? Какой выдалась неделя на Северном Кавказе? Итоги с Катей Филиппович. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответственность за решение вопроса о статусе кандидата страны в ЕС перекладывает на Брюссель. В дискуссии на эту тему на форуме глобальной безопасности, который прошел в Братиславе со 2 по 4 июня, Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия выполнила домашнее задание и теперь настал черед Европы. Такая позиция грузинской мечты вызывает все больше тревоги у оппозиции и экспертов. Критики ее подвергла и президент Саломе Зурабишвили. Мзия Парисишвили отслеживала ход событий.
Я без преувеличения скажу, Грузия всегда была лидером среди восточноевропейских стран, заверил премьер-министр Ираклий Гарибашвили участников дискуссионной панели по усилению партнерства Евросоюза с восточноевропейскими соседями на форуме глобальной безопасности в Братиславе. Глава грузинского правительства заявил, что с 2012 года, с момента прихода к власти, грузинская мечта провела амбициозные реформы в области правосудия, СМИ, консолидации и демократии. Гарибашвили вскользь упомянул Молдову, Украину и полномасштабную агрессию России в Украине и больше сконцентрировался на том, что грузинский народ заплатил высокую цену за стремление в Европу в 2008 во время российской агрессии и ранее. В завершении премьер-министр Ираклий Гарибашвили констатировал.
Мое послание таково. Мы выполнили домашнее задание. Ждем решения ЕС. Мы должны понимать, что это политическое, стратегическое решение присвоения статуса. Я буду говорить о своей стране. Грузия верна европейским стандартам, фундаментальным ценностям, и мы заплатили высокую цену. Мы следуем реформам, и у нас прогресс по всем направлениям. Мы подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, заполнили заявку, теперь очередь за Европой.
В отличие от главы грузинского правительства, в той же дискуссии президент Молдовы по видеосвязи четко следовало мнению о том, что демократия в регионе сможет выжить, если статус кандидата будет присвоен всем трем странам – Украине, Молдове, Грузии. Игнорирование грузинской мечты того факта, что из-за вторжения России в Украину и было открыто это окно возможностей, вызвало недовольство уже и у президента Саломе Зурабишвили. Привычно лояльная грузинской мечте, она в интервью ТВ-Палитра раскритиковала власти за жесткую и грубую риторику в отношении западных политиков и дипломатов, особенно в ожидании ответа от Брюсселя. По мнению Саломы Зурабишвили, в день независимости Грузии 26 мая, который прошел под слоганом «К Европе», нужно было вместе с флагом Евросоюза поднять и флаги Украины и Молдовы. Нужно было, отметила президент Зурабишвили, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратился и к грузинскому парламенту, что показало бы еще большую солидарность Тбилиси и Киева. Сетовала глава государства и о том, как не вовремя был заключен в тюрьму оппозиционный медиа-менеджер Ника Гварамия, что из-за ухудшения здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме не должен пострадать имидж страны. Хотя сама она все еще не готова помиловать ни того, ни другого, к чему призывают все время представители оппозиции. Поэтому депутат Ле Луана Нацлишвили высказывание президента сочла ее очередной попыткой спасти свою персональную репутацию, а не ситуацию в целом. У грузинской мечты настолько неправильный курс и направление, что любая здравомыслящая политическая фигура пытается не оказаться в одной лодке с грузинской мечтой, потому что эта лодка идет в плохом направлении. Неаргументированной и необоснованной посчитали критику президента в самой грузинской мечте. Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что сейчас не время для критики, и это касается и Евросоюза.
Сегодня не тот момент, когда ЕС должен смотреть через щель критики на эти три страны и взвешивать в граммах по каким-то критериям. Сегодня время принятия политических решений, поэтому и в ускоренном виде представили нам опросник из Евросоюза. Потому и попросили нас скорее заполнить его, чтобы принять политическое решение. Поэтому я надеюсь, что ЕС проявит историческую смелость и примет это решение.
О том, что не стоит на это надеяться, заявила на Братиславском форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, напомнив, что коротких путей не будет, что стандарты должны быть соблюдены. Именно ее ведомство на следующей неделе должно объявить решение о статусе для Киева, Тбилиси и Кишинева. Ждать сложа руки в ожидании ответа в Грузии не намерены. Многие общественники, деятели культуры, гражданские активисты запланировали масштабную акцию под слоганом «К Европе». Организаторы надеются, что их голос будет услышан в Брюсселе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Три страны, три члена ассоциированного трио Украина, Грузия и Молдова ждут в наступившем месяце решения Евросоюза. Будут ли они названы кандидатами в члены этой организации в ускоренном режиме или каким-то из них, а может быть и всем трем, снова придется подождать. Шансы этих стран многие аналитики оценивают как неравные и самой уязвимой считают в этом отношении Грузию, хотя порой звучат и противоположные мнения. Каким может быть решение европейских политиков, что послужит при этом главным аргументом? Об интриге предстоящего месяца мы поговорим сегодня со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгием Бадридзе и основателем Грузинского института европейских ценностей Мамукой Жхенти. Батно Мамука, к вам первый вопрос. Каждую из этих стран, или, наверное, правильнее сказать, граждан этих стран, связывает одна цель – как можно скорее интегрироваться в европейские структуры. Ну, можно ли сказать, что власти этих государств ведут их по одной дороге?
Ну, я бы немножко поправил. Мнение у меня такое, что не думаю, что во всех странах большинство населения, большинство граждан как раз и стремится в интеграцию в Евросоюз, в европейские структуры.
А какую страну или какие страны вы имеете в данном случае в виду? Это Молдова? Вы ведь долгое время жили там, насколько я знаю. И хотелось бы тогда сразу спросить, как граждане этой страны реагируют на осторожность Европы и как политики? И есть ли схожесть с ситуацией в Грузии? И используют ли этот вопрос в своих целях, например, разные политические группы? Или там все намного спокойнее и более взвешено?
Что касается Молдовы, вот там побольше скептиков в отношении Евросоюза, там в процентном отношении есть какая-то часть населения, которая все-таки, ну и русскоязычная, и которым, допустим, новая власть в Молдове не нравится, и у них все-таки ностальгия по, не знаю, почему, это непонятно, какая ностальгия у них может быть, но все-таки у них, да, есть пророссийские, я бы сказал, или, не знаю, идеи. Но в основном молодежь, это мы увидели на последних выборах, когда госпожа Санду победила, основная часть все-таки молдаван, конечно, за Европу. И не только диаспора, но и те люди, которые живут в Молдове. Поэтому я думаю, что да, ситуация неоднозначная. Если даже в этом сделать какое-то сравнение, в Грузии, да, допустим, у народа абсолютно позитивные как бы позиции, но правительство негативно. В Молдове правительство очень активно работает для Молдовы, для будущего Молдовы. Хотя есть какая-то часть населения, которым это не нравится. Это я имел в виду.
А что касается уже вашего вопроса, то я думаю, что да, три страны, у всех разные ситуации. Хотя, да, восточное партнерство у нас было, у нас есть, остается как бы для всех нас. Несколько лет назад определились три страны, которые хотели больше и добивались большего. Это была Грузия, это была Республика Молдова и Украина. Лидировала Грузия, потом получше ситуация была в Молдове, и вот самое худшее, потому что из-за коррупции, из-за многих проблем, была вот в Украине. Но это все изменилось, особенно после вот агрессии России против Украины, и на этом этапе все единозначно как бы заявляют, что исходя из того, что Украина как бы борется с Россией, я бы сказал, не только за себя, но за всю Европу и за, я бы сказал, за все демократическое пространство в мире. Поэтому, да, у них больше есть шансов, чтобы какое-то решение позитивное было принято в отношении Украины. В Молдове, да, ситуация намного лучше, потому что после изменения демократических выборов к власти пришли реально проевропейские демократические силы. Они очень активно работают и с Евросоюзом, и с разными членами Евросоюза. И реально у них платформа очень интересная, очень проевропейская. И они все делают для того, чтобы это свершилось. Грузия, которая в одно время была лидером, я бы сейчас сказал, что не то, что отстает, я бы сказал, что уже не уверен, что у власти в Грузии есть реальное намерение как-то вступить в Евросоюз. Да, они декларируют, с одной стороны, то, что путь и курс внешнеполитической Грузии и амбиции наши неизменны. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это невозможно по-другому сказать, потому что абсолютно, я бы сказал, большинство населения Грузии, у них та же позиция. Поэтому власти, несмотря на то, реально, чего они хотят, они не могут декларативно отойти от этой позиции. С другой стороны, то, что они реально делают, да, мы все знаем вот эти декларации, эти неприемлемые, непонятные, абсолютно ненормальные заявления в отношении наших западных партнеров, да, и конкретные шаги, которые вот в отношении с Россией, к санкциям, то, что творится в Грузии в отношении прав человека, про верховенство закона, я думаю, что в реальности они делают все наоборот. Поэтому, да, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сказал, что шансы не равны. Но, наверное, уже потом обсудим, насколько это для Евросоюза будет правильным решением, если все-таки дадут как бы разные ответы в Украине, Молдове и Грузии.
В одну, Георгий, у вас тоже хотелось бы спросить, можно ли уравнивать шансы трех стран на получение статуса кандидата?
Я в основном согласен с анализом моего коллеги. Я бы добавил то, что Украине дали возможность подать заявку. Это, можно сказать, уникальное развитие событий, потому что до сих пор Евросоюз во внимание никогда не принимал какие-то геополитические реалии. В отличие от НАТО, в альянс, несмотря на ее основополагающие принципы, есть прецеденты, когда принимали стран, которые не на 100% соответствовали этим критериям. У Евросоюза нет такого прецедента, чтобы ускаривать членство или статус кандидата странам, основываясь на геополитических каких-то ситуациях. И Украина, это, наверное, первый такой прецедент, хотя мы еще не получили результата. Так что, если Украина, за которой последовали Грузия и Молдова, если эти страны получат статус кандидата, это будет первым случаем, когда геополитика сыграла свою роль. Хотя я не думаю, что это 100% гарантировано на ближайшем саммите Евросоюза. Я не исключаю, что там будут серьезные препятствия со стороны некоторых, как минимум, стран. И апелляция будет как раз к традиции и принципам Евросоюза, которые геополитические реалии не принимают в основу, а они основываются на своих критериях, которые не изменяются. И тут еще будет другой вопрос, который будет касаться Грузии больше, чем других, потому что я еще раз согласен с Мамукой, Грузия когда-то лидер вот в этом трио, теперь стала слабым звеном. Это результат совершенно осознанной политики правительства Грузии. С одной стороны, подают заявку на членство в Евросоюз, и в то же время она предпринимает шаги, которые она точно знает, что напрямую противоречат принципам Евросоюза и шансам Грузии на свою заявку получить положительный ответ. Так что у многих в Грузии уже появились такие мысли, что, возможно, правительство Грузии сама не хочет позитивного ответа.
Бадну Мамука, а как вы думаете, возможны дифференцированные решения в отношении этих государств? И если да, какую реакцию это может вызвать?
Ну, я думаю, что все возможно, особенно я тоже согласен с Георгием, что когда он сказал, что это как бы уникальный шанс, то, что сейчас происходит, потому что мы все понимаем, что реально это факт. Ни Украина, ни Молдова, ни Грузия по, допустим, тем же копенгагенским критериям, по другим критериям, по верховенству закона, по правам человека, по демократическим институтам, экономическим, допустим, параметрам. Ни одна из этих стран целиком не могут сказать, что вот все критерии мы как бы исполняем. Но исходя из того, что все-таки создалась такая ситуация, а Евросоюз в то же самое время был создан для того, чтобы сохранить мир на континенте европейском, да, и это было вот после Второй мировой войны, после всех войн в Европе. И Франция, и Германия – это две основные страны, из-за чего это все и произошло, да. Поэтому вот тут эти два аргумента, и я думаю, что все-таки какое-то решение Евросоюз примет в ближайшем будущем. Я думаю, что это очень спекулятивно, конечно, все, нельзя сказать на 100%. Я знаю, что даже сейчас все еще продолжаются дебаты между разными странами, но я думаю, что все-таки Украине им придется дать статус кандидата. Если дают Украине, то, я бы сказал, по стандартам, по критериям, то Молдова очень близка, и по некоторым критериям даже намного лучше у нее ситуация, чем у Украины. Поэтому я думаю, что все-таки Брюсселю придется дать тот же статус Молдове. Что касается Грузии, у нас, к сожалению, в последнее время, то, что грузинские власти делают, но то, что мы слышим также из столиц европейских, началось, к сожалению, после 99-го года, когда мы присоединились к Совету Европы. До этого присоединения был разговор о географическом месторасположении Грузии, что вот Грузия является, наверное, Европой и так далее. Этот вопрос тогда был позитивно решен, и мы присоединились к Совету Европы. Сейчас мы слышим те же самые, как бы, месседжи, да, допустим, те же самые послания, что вот Украина Молдова, да, а вот Грузия, кроме того, что там проблемы с демократией и так далее, она еще географически, как бы, не
соответствует.
Исходя из этого, вся наша политика, начиная, я бы сказал, с 90-х годов, которая была, это был путь, да, и в интеграции в Европу, это должно было не то, что продолжиться, а вот когда такой шанс появился, нужно было в 10 раз больше усилий, особенно со стороны властей, да, и в это время мы реально даем вот этим скептикам, которые могут использовать разные неприемлемые или нелогичные, но все-таки какие-то аргументы против присоединения Грузии. Я думаю, что вот это все возможно, исходя из того, что реально у нас очень большие проблемы внутри Грузии. Это одно, и второе я бы добавил. Статус кандидата очень важен. Я бы сказал, но это никак не значит, что или Украина, или Молдова, или Грузия, или, я бы сказал, те страны, которым этот статус дадут, это никак не является фактом, что обязательно эта страна в ближайшем будущем присоединится к Евросоюзу. Самое главное, что если произойдет дифференциация, если одной или двум из этих стран дадут какой-то различный статус, который не дадут одной из этих других каких-то стран, то это для той страны, которая этот статус не получит, это будет полным крахом. И любая перспектива уже нагнать страны, кандидат, которая будет статус кандидата, для этого нужно будет не то, что очень много чего-то делать, я бы сказал, что это уже из-за сферы нереальной. Я очень сомневаюсь, что это случится, поэтому у нас сейчас реально очень важный момент для развития Грузии, для истории Грузии. Если мы этот шанс упустим, а, к сожалению, благодаря усилиям, в кавычках, наших властей, все к этому идет, то у нас реально очень большой шаг будет назад, и этого наше будущее поколение не простит. Вот это реально мы теряем очень много. Я бы сказал, что такого трагического явления у нас не было, наверное, с 1918 года.
Какую нерадужную картину вы нарисовали, но надеждой живет и человек, и страна. Бадно Георгий, идея французского президента Макрона о новом европейском политическом сообществе, которую, кстати, сказать, сразу отмели в Украине, может все-таки дать импульс для создания какой-то компромиссной структуры, которая могла бы одновременно и удовлетворить хотя бы часть амбиций Молдовы, Украины и Грузии, и умиротворить Россию. Кстати, в этом, как ни парадоксально, я вижу сходство политики грузинских властей с политикой евроструктур. Или поправьте меня, если я не права.
Вы правы, и я должен просто сказать, я не хочу вникать в детали, как разные правительства Франции действовали в отношении российской агрессии или российских интересов, и как в то же время правительство Германии очень часто действовало, в первую очередь, с учетом германо-российских отношений, а не в интересах Европейского Союза. Я не хочу сейчас рассматривать детали, но я бы отмел всякие новые структуры, потому что любая попытка умиротворения России всегда заканчивалась новой агрессией. Ничего так не подстрекает агрессора, как демонстрация слабости и беспринципности. Мы это видели много раз, еще с 30-х годов, И каждый раз, когда эта политика осуществлялась в отношении России, ответом была более агрессивная антизападная политика России и действия, которые теперь уже напрямую касаются западноевропейских стран. Это не только проблема восточных соседей Европы. Так что я бы предостерег любые попытки умиротворения. Это все заканчивается очень плохо, мы это проходили не один раз.
Спасибо. Ну, Мамука, а вы что скажете на этот счет?
Во-первых, уникальный шанс. Почему? Потому что это, по-моему, в первый раз, когда реально фактор России не так уж важен. Речь идет о позиции Евросоюза, насколько Евросоюз сам готов к расширению на этом этапе. То есть я бы Россию исключил на этом этапе, но очень много внутриевропейских вопросов, где вопрос расширения очень-очень сенситивный. Вот и вернусь уже к вашему последнему вопросу, что касается вот этих новых инициатив Макрона и так далее. Если честно, еще одно, ваша слова это просто спекуляции, но я думаю, что или нам всем трем странам дадут статус кандидата, или придумают что-то вот вроде там плана действия присоединения к НАТО. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Единственное, еще раз повторяю, я все-таки думаю, исходя из видения и анализа в Европе, как бы это дело делается, да, я думаю, что все-таки они или дадут всем странам кандидатство, или придумают что-то новое, и там уже может быть маленькая дифференциация. Но самое главное, и нужно это отметить, да, правительство и власть выбирают, даже если выборы там, не знаю, не происходят до конца демократично, все-таки это народ правит страной, и в Грузии это все еще так. Поэтому я думаю, что очень много зависит от того, и какой будет голос народа. И может это не будет в месяце июня, может не в месяце там, июля, но народ свое слово должен сказать, потому что это факт. Грузинская мечта и Евросоюз – это несовместимые понятия.
Большое спасибо вам. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бодридзе и основатель Грузинского института европейских ценностей Мамука Жренти.
Эхо Кавказа.
Какой выдалась неделя на Северном Кавказе? О событиях расскажут «Кавказ Реалии» и Катя Филиппович.
Гибель 4 чеченских силовиков в Украине, список требований к добровольцам, уголовники в рядах кадыровцев на войне и отмена концерта Киркорова по жалобе из Грозного. Об этом в 82-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Главные новости этой недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! В Украине убили 2 военнослужащих и 4 силовиков из Чечни. Погиб замкомандира 4-го батальона спецполка имени Кадырова Заур Димаев. О его смерти рассказал телеграм-канал «База». УАЗ-патриот, на котором ехали чеченские военные, попал под артобстрел в поселке Камышеваха. Кроме Димаева, погибли еще 3 сотрудников чеченской полиции, а еще 4 были ранены. Их имена редакции «Кавказ Реалии» пока неизвестны. В Веденском районе Чечни похоронили 2 местных жителей, также убитых в ходе войны против Украины. Это Казбек Дебишев и Аслуди Мурадов. Из собственных источников редакции известна дата их гибели – 29 мая. Дебишеву было 38 лет, у него остались жена и 2 сыновей. Мурадову было 37, у него 4 детей. На 2 июня «Кавказ Реалии» известны имена 582 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей Юга России и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше. «Кавказ Реалии» подтвердил гибель не менее 28 человек из Чечни. Правозащитники же писали о более чем 120 убитых из региона. О потерях среди чеченских военных нашему подкасту рассказал юрист Абубакар Янгулбаев, который ведет свой проект – интерактивную карту с именами погибших.
Сейчас указано 121 человек, уточняется еще судьба 3, они то ли тяжело ранены, то ли погибли, пока неизвестно. Динамика, она сейчас в данный момент снизилась, если сравнить с тем, что было в первый месяц вторжения России в Украину. То есть за первый месяц было убито этнических чеченцев примерно от 60 до 70 человек. И сейчас мы наблюдаем за общее количество, да, то есть за все 3 месяца примерно максимум где-то 130 человек. На данный момент местная власть, да, признала только 9 убитыми, и это я связываю с нежеланием местной власти выплачивать по контракту деньги за смерть добровольца его родственникам.
Среди 2500 отправленных из Чечни для участия в войне против Украины кадыровцев и так называемых добровольцев есть осужденные за тяжкие преступления, а также те, у кого еще не закончился срок заключения. Опубликованный украинской разведкой список с личными данными 2425 человек проанализировали журналисты. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину добровольцев, по меньшей мере 101 имеют уголовное прошлое и настоящее. Журналисты изучили судебное решение и выяснили, что самыми распространенными уголовными преступлениями среди них являются кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также нарушение ПДД. Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно публикует ролики с отправленными на войну кадыровцами и так называемыми добровольцами. Последние – это не обязательно этнические чеченцы, в их числе и выходцы из других регионов России, прошедшие подготовку на базе университета спецназа в республике. О том, почему Кадырову важен пиар на теме войны, нашему подкасту рассказал чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов.
Я думаю, подготовка добровольцев на территории Чечни – это способ Кадырова выслужиться перед Кремлем. Он таким образом показывает свою вовлеченность в эту войну и в эти процессы. А вот почему там подготавливают не только с республики добровольцев? Здесь, я думаю, причина скорее в том, что среди чеченцев не так много желающих отправляться в Украину, и поэтому им пришлось как-то расширить. Это говорит о том, что просто в Чечне они не могут набрать такое количество добровольцев.
В чеченских провластных телеграм-каналах опубликованы критерии, по которым отбирают добровольцев. Если у вас эпилепсия, грыжа, геморрой, хронический простатит, даже не думайте приезжать. Это цитата из одного подобного паблика, который агитирует записываться в наемники. В канале регулярно подчеркивается, что приезжать в Грозный на учения с последующей отправкой на военные действия нужно только тем, кто не имеет хронических проблем со здоровьем, лишнего веса и психических заболеваний. Набор добровольцев активно рекламируется и в чеченских СМИ. Указанный в объявлениях номер, судя по приложению GetContact, пользуется повышенным спросом. Он записан более чем у сотни абонентов под различными именами. В их числе ЧВК, наемник, Грозный ЧВК и другие. ЧВК – это частные военные компании, официально они запрещены в России, а их деятельность должна преследоваться по статье Уголовного кодекса «Наемничество». Но официальный Грозный это, похоже, не смущает. Наемникам обещают перелет в Чечню, жилье, а также зарплату с авансом в 50 тысяч рублей. После отправки в Украину им обещают выплаты от 205 до 270 тысяч рублей. Ранее правозащитники не раз заявляли, что набор чеченцев в ряды добровольцев происходит принудительно, в отличие от наемников из других регионов России. В республике массово задерживают мужчин, им угрожают фабрикация уголовных дел, если они откажутся ехать на войну. На Ставрополье отменили концерт Филиппа Киркорова из-за жалоб мусульман из Чечни. Выступление было намечено на 19 июня в одном из концертных залов Пятигорска. Владелец площадки связал отмену концерта с рекомендацией Минкультуры РФ, обращением администрации Пятигорска и горожан, а также с мнением Русской Православной Церкви. Причиной недовольства стал один из номеров артиста, во время которого Киркоров взбирается на крест и поет оттуда часть песни «Мария Магдалена». Лидер провластного движения «Наш дом – город Грозный» Сайпудин Гучигов в комментариях для СМИ назвал выступление Киркорова «глумлением над символом христианства». Он также добавил, что вместе с другими мусульманами уже обратился к губернатору и в Министерство культуры Ставропольского края, чтобы больше не допустить концертов артиста на Кавказе. В начале мая Киркоров раскритиковал главного редактора государственного телеканала «Арти» Маргариту Симоньян за ее слова о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Тогда Симоньян заявляла, что якобы всем известно, что шоумен Галкин – гей, женившийся на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере. О Галкине глава Артиза говорила в связи с его антивоенными высказываниями. После того, как Киркоров узнал об отмене концерта в Пятигорске, он заявил журналистам, что до его слов в защиту Аллы и Максима крест никого не волновал. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкинвале на час меньше. В эфире краткий выпуск новостей. По столице Украины, Киеву, утром в воскресенье российские войска нанесли ракетные удары. Взрывы произошли в Днепровском и Дарницком районах. Об этом написал в Телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко. По предварительным данным, погибших нет, госпитализирован один пострадавший. Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что удары наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры. По каким именно, пока не сообщается. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит. Опубликован очередной фрагмент интервью Путина телеканалу «Россия-1». Это первое интервью российского президента с 24 февраля, когда он отдал приказ о начале так называемой спецоперации широкомасштабного вторжения в Украину. Путин прокомментировал принятое США решение поставить Украину реактивные системы залпового огня. Российский президент также назвал целью поставок оружия Украине странами Запада затягивание вооруженного конфликта. Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки германского производства «Леопард». Об этом пишет издание «Эль Паис» со ссылкой на источники в испанском правительстве. Как утверждается, Испания, которая до сих пор предоставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, готова сделать качественный скачок и начать поставки тяжелого вооружения. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что вооруженные силы Украины сейчас контролируют около половины территории города Северодонецк. Часть городской территории, как утверждается, вернулась под контроль Украины в результате контрнаступления в последние дни. По словам Гайдая, ранее российские силы занимали 70% территории города. Однако в последние два дня украинским военнослужащим удалось частично восстановить утерянный контроль. Российская сторона эту информацию пока не комментировала. Страны Запада начали соглашаться с идеей Анкары о необходимости реформировать Совбез ООН. Об этом на съезде правящей партии Турции заявил президент Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер вновь подчеркнул, что Финляндии и Швеции придется удовлетворить требования Турции, если они хотят вступить в НАТО. Анкара обвиняет эти скандинавские страны в лояльном отношении к рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической. Эрдоган также назвал паникой происходящее в Европе из-за российско-украинской войны. Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается, сказал президент. Он напомнил, что Турция уже 11 лет справляется с нелегальной миграцией из Сирии. В Казахстане проходит референдум об изменении Конституции. Избиратели голосуют за принятие 56 поправок к основному закону. Документ предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев заявляет, что новый закон ограничит его власть. По его словам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся. 5 июня в возрасте 78 лет умер грузинский театральный режиссер Тэмур Чхеидзе. Он поставил около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей. Был режиссером нескольких театров в Грузии. С 91-го сотрудничал с Большим драматическим театром в Санкт-Петербурге. Был народным артистом Грузии и России. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочуришвили. Продолжаем программу. В Армении и в Ереване продолжаются столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции. По данным Минздрава Армении, в ходе этих столкновений получили травмы 39 полицейских и 21 демонстрант, а по данным Следственного комитета Армении, по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек. Оппозиция считает, что ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов. О том, под какими лозунгами выступает сегодня армянская оппозиция, насколько обоснованными видятся аналитикам ее требования и какова перспектива этих протестов, мы говорим сегодня с политологом из Еревана Микаэлом Золяном. Микаэл, армянская оппозиция обвиняет премьер-министра Пашиняна в проведении политики односторонних уступок по Нагорному Карабаху и требует его отставки. Насколько справедливы, на ваш взгляд, эти обвинения?
Ну, я думаю, что в целом Карабах – это скорее повод и попытка привлечь на свою сторону сторонников, но, в принципе, в основном та оппозиция, которая сегодня митингует, это представители старой власти, то есть те люди, которые были у власти до 2018 года. И для них, в принципе, неприемлем Пашинян. И другое дело, что, конечно, война 2020 года и ее последствия, это, конечно, для них прекрасный повод обвинить Пашиняна, ну, то ли в предательстве, то ли в каких-то уступках, и воспользоваться этой тяжелой ситуацией, в которую попало, естественно, и правительство Армении, и сама Армения, для того, чтобы вернуться к власти. Но я думаю, что те люди, которые вот участвуют в этих акциях, часть из них, конечно, там, потому что есть проблема Карабаха, но большинство все-таки и организаторы, и финансирование, и так далее, это представители старой власти. Что касается того, что происходит вокруг Карабаха, то здесь, я думаю, что в целом, конечно, идет тяжелый процесс, и ситуация в Карабахе достаточно тяжелая из-за того, что постоянно идет давление со стороны Азербайджана, но это связано не с личностью премьера Пашиняна или кого-либо другого, а это связано с поражением в войне в 2020 году и с той ситуацией, которая сейчас сложилась в связи с событиями в Украине, да, потому что Россия фактически достаточно ослабила свое присутствие на Южном Кавказе, а на сегодняшний день единственная гарантия безопасности армян Нагорного Карабаха – это российские миротворцы. И вообще непонятно, сколько времени еще эти миротворцы там будут, потому что в связи с тем, что происходит в Украине, вообще степень предсказуемости того, что происходит на Южном Кавказе, она очень невелика. Да? Поэтому в этой ситуации выступать с какими-то максималистскими требованиями по Карабаху было бы очень неразумно со стороны Армении. И Армения, наоборот, пытается наладить диалог и с Азербайджаном, и с Турцией. И вот эти попытки наладить диалог, они становятся поводом для обвинения в каких-то чрезмерных уступках. Хотя конкретно, вот что бы оппозиция делала бы иначе, если бы она пришла к власти, этого они не говорят.
Вот я и хотела у вас спросить, что в данном случае мог бы, но не делает Пашинян? Он избегает прямой конфронтации, насколько я понимаю, в особенности на линии фронта. Оправдывается это тем, что Пашинян, заранее как бы уверенный в проигрышности своей позиции, старается сохранить худой мир?
Ну, я думаю, здесь, во-первых, понятно, что Армения сейчас ослаблена, и понятно, что рассчитывать на помощь со стороны России или ОДКБ, если вдруг что, будет сложно, потому что, да, ну, понятно, Россия сейчас занята какими-то другими вопросами. И в этой ситуации, конечно, еще очень важно с точки зрения Армении, чтобы не было никаких конфликтов военного типа, которые, чтобы не вовлекаться вот какое-то военное противостояние, которое, естественно, на фоне того, что происходит в Украине, оно может быть непредсказуемым. И, во-вторых, в целом есть в Армении, ну, среди правительства и значительная часть общества, да, понимают, что в целом, как бы, война – это не какой-то способ решения проблем. Даже если мы предположим, что вот Армения восстановится после 2020 года и, допустим, нанесет поражение Азербайджану там, и так далее, но все равно Турции и Азербайджаном нужно будет жить рядом. И нужно поэтому наладить с ними диалог. И понятно, что это не будет легко, но усилия в этом направлении нужно делать. И, в принципе, по большому счету, старая власть, она тоже ничего другого не предлагала. То есть были и армяно-турецкие протоколы, которые были инициативой Сержа Саргсяна. И в свое время Роберт Хочалян очень активно встречался с Алиевым, с Гейдаром еще Алиевым, и они пытались найти какое-то решение конфликта, и очень были близки. Но вот такая просто в Армении политическая динамика. Всегда те, кто у власти, у них дискурс такой более примирительный, они говорят, что нужно находить решение, они за диалог. Те, кто в оппозиции, они обвиняют власть в там, пораженчестве, в готовности там, поступить с интересами Армении, в том, что они недостаточно жестко разговаривают с Турцией и Азербайджаном и так далее. Но это вот такая внутриполитическая игра, которая, в принципе, всегда уже существовала, и в этом нет ничего нового. Единственный новый фактор – это, конечно, поражение в войне 2020 года, когда, ну, все мы знаем, что произошло. И это, конечно, дает дополнительные аргументы для оппозиции. Но я думаю, что большинство армянского общества понимает, что сваливать это поражение лично на Пашиняна – это тоже очень такой, да, популистский просто прием. И понятно, что это поражение было вызвано многими факторами. И деятельность предыдущих властей, и геополитические изменения, да, и позиция России, и Турции, и Запада, и так далее. Поэтому вот эта позиция, которая сейчас есть, то, что вот Пашинян во всем виноват один, это, конечно, находит понимание среди части общества, но этого недостаточно для того, чтобы мобилизовать людей на какие-то массовые протесты, типа тех, что были в 2018 году. А оппозиция, в принципе, пытается именно это сделать. Они пытаются повторить революцию 2018 года, но против Пашиняна. То есть они используют те же технологии, но результат совершенно другой.
Иными словами, вот продолжая вашу мысль о том, что каждая власть в Армении старается избегать острой конфронтации в этом вопросе, это значит, что смена власти Пашиняна, в принципе, ничего не решит?
Ну, на самом деле, я даже думаю, что вот те лидеры, которые сейчас в оппозиции, они больше всего боятся, что вдруг каким-то образом Пашинян уйдет, и они окажутся у власти, потому что на самом деле ничего глобально изменить они не могут, и их позиции в переговорах с Азербайджаном и Турцией будут намного даже слабее, чем у Пашиняна. И они, в принципе, ничего не предлагают. То есть реально, когда их спрашивают, окей, вот, допустим, Пашиняна вы выгнали, вот вы пришли к власти, что вы будете делать, они никаких конкретных решений не предлагают. Единственное, что они говорят, что мы будем больше как-то дружить и сотрудничать с Россией, но здесь еще большой вопрос, а насколько Россия сейчас готова как-то в большей степени помогать Армении, учитывая, что для России очень важна позиция Турции, очень важна позиция Азербайджана, что в целом России как бы не до нашего региона. И, в принципе, большой вопрос, вот большая интеграция Армении с Россией в этих условиях, которые сейчас есть, она повысит степень безопасности или, наоборот, приведет к тому, что Армения станет еще и как бы игроком во всем этом микроанинском кризисе, что, естественно, не будет способствовать повышению безопасности Армении. Поэтому я думаю, что основная цель этих протестов не столько реально прийти к власти и провести какую-то программу, а скорее обезопасить самих участников этих протестов во внутриполитической ситуации, чтобы застолбить за ними такую как бы роль оппозиции, потому что есть сейчас другие партии, которые вне парламента, которые активизировались, в том числе такие, которые выступают с прозападных позиций. И вот в этих условиях, я думаю, оппозиция решила напомнить о себе. И в то же время, я думаю, немаловажную роль играет то, что идут различные расследования по поводу коррупции, по поводу имущества, которое было приобретено до революции. И эти расследования часто вовлекают людей, которые сейчас активные лидеры оппозиции. Поэтому, я думаю, здесь еще есть цель защитить свою собственность, кроме всего прочего.
Угу. А вот насколько велика эта сила, которая участвует сейчас в протестах? Это объединенная оппозиция или доминирует какая-то партия?
Ну, смотрите, то есть там две парламентских партии, в парламенте всего три партии, партия Пашиняна, гражданский договор, которая набрала 54%, И, значит, две партии Гаястан, то есть блок Армения, Кочаряна, которая набрала 20%, и блок, имею честь, ну, фактически Сержа Саргсяна. Хотя Сержа Саргсяна и Кочаряна не сами не в парламенте, но все знают, что это вот их партии. И они вместе набрали 25%. Но при этом на митинги ходит, ну, максимум 5-10 тысяч человек на самых больших митингах. Ну, а вот если вот вы ходите по Еревану, обычно там вот эта площадь Франции, где они расположили свой этот городок палаточный, там днем вообще никого нет, а вот когда у них вечером митинги, то там бывает, скажем, ну, максимум 1-2 тысячи человек. Когда бывают большие какие-то события, ну, собирается, может быть, 5 тысяч, может быть, 7, но в целом у них такой достаточно маленький круг, но он стабильный. То есть вот эти 5-10 тысяч человек, они будут участвовать и через месяц, и через 2, и через 3. И это, конечно, достаточно, чтобы вносить определенную нестабильность в политическую жизнь Армении. Но каких-то вот реальных изменений, конечно, этого недостаточно.
Вот когда я у вас спрашивала о том, насколько велика сила, я как раз и хочу спросить, какова перспектива в итоге этих протестов? Если спрогнозировать.
Ну, я думаю, что эти протесты, да, я думаю, что вот люди, которые организовали эти протесты, они столкнулись с той ситуацией, что у них нет никаких результатов, но при этом прекращать протесты без какого-либо результата для них это как бы такая потеря лица, да, поэтому я думаю, они будут стараться уже вот в последние дни, мы видели, что больше каких-то инцидентов с использованием насилия, и я думаю, что они будут стараться спровоцировать какие-то столкновения для того, чтобы потом можно было сказать, что вот прекратили протесты, потому что правительство применило грубую силу и так далее. И правительство, в свою очередь, это понимает, и они, конечно, стараются не идти на такие инциденты, но я думаю, что полиция в любом случае в Армении, к сожалению, она еще далека от европейских стандартов, и не исключено, что иногда вот эти столкновения, они бывают, и полиция не всегда ведет себя профессионально. Но я думаю, что мы увидим еще пару недель протестов, после чего, скорее всего, оппозиция объявит, что вот сейчас летний период, все уезжают в отпуск, и они возобновят протесты в сентябре. Ну и, скорее всего, скажут, что вот благодаря им удалось избежать каких-то односторонних уступок, что, в принципе, конечно, в какой-то степени может быть даже правда, потому что, конечно, в международной перспективе понятно, что какие-то чрезмерные уступки по Карабаху, они вызовут действительно большое недовольство в Армении. Другое дело, что это недовольство, оно, скорее всего, не будет канализироваться с вот теми людьми, которые сейчас на площади.
Последний вопрос. Вы сказали о неадекватном поведении полиции по отношению к протестующим. Известно, что 3 июня были задержаны 13 человек. Какой будет их судьба? Есть какой-то вот такой стереотип в отношении протестующих, которые задерживаются?
Ну, в целом, вот до сих пор вот те протесты, которые мы видели, да, за всю историю постсоветской Армении, вот эти протесты, они выделяются именно тем, что здесь полиция очень мягко с ними работает и стараются вот не поддаваться на какие-то провокации. И, конечно, в этом плане очень большая разница, если смотреть, там, например, протесты 2008 года, когда было 1 марта, когда были убиты и так далее. Но здесь сами вот эти участники протестов, они достаточно легко идут на насилие, они нападают и на людей, просто которые отказываются к ним присоединиться, они нападают иногда на просто известных людей, которые не разделяют их позицию. Поэтому достаточно много инцидентов, и сейчас общественное мнение, оно как раз обвиняет полицию в том, что полиция недостаточно жестко, ну, часть, по крайней мере, общественного мнения обвиняет полицию в том, что полиция недостаточно жестко работает с этими участниками протестов. Но я думаю, что это, конечно, такое испытание для Армении, насколько Армения действительно демократическая страна, и вот насколько удастся выдержать вот эту линию, то есть, с одной стороны, не скатиться к какому-то насилию в отношении протестантов, с другой стороны, не позволять, чтобы эти протесты мешали другим гражданам. Там были вот случаи, когда бросали камни в полицейских там, и так далее, то вот эти люди, которые конкретно есть доказательства, что они применяли насилие, наверное, в их отношении будут какие-то более жесткие судебные решения. Но в целом отношение к протестам такое, что вот не давать им повод для того, чтобы обвинять правительство в недостатке демократии и так далее.
Это был политолог из Армении Микаэл Залян.
Эхо Кавказа.
На этой неделе новоизбранный юго-осетинский лидер Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о присоединении к России самопровозглашенной республики Южная Осетия. Гаглоев подчеркивает, что Бибилов действовал без согласия Москвы, что противоречит двустороннему интеграционному договору с Россией. Подробнее в материале Мурата Гукимухова.
Президент Гаглоев приостановил в понедельник действие Бибиловского указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России. Его указ о путях дальнейшей интеграции Южной Осетии Российской Федерации опубликован на официальном сайте главы государства. Цитирую с сокращениями. Руководствуясь статьей 51 Конституции и частью 2 статьи 12 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум, признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации, и в соответствии со статьей 1 договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Конец цитаты. В соответствии с указом до завершения консультаций действие указа Анатолия Бибилова 13 мая 2022 года приостанавливается. Вторым пунктом документа утверждается персональный состав делегации для проведения консультаций с Российской Федерацией. Руководитель делегации президент Гаглоев, председатель парламента Алан Таддаев, председатель Верховного суда Олеся Кочева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева и исполняющий министр иностранных дел Дмитрий Медоев. Президент Гаглоев заявил, что процесс уже запущен. Цитирую, мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке, без необходимых консультаций с российскими коллегами. Конец цитаты. Давайте разбираться, что все это значит. Референдум – это такая кость в горле у Москвы и у Цхинвала, которую необходимо как-то извлечь, то есть не допустить плебисцита вхождения Южной Осетии в состав России, потому что Грузия и большой мир воспринимают его по аналогии с крымским референдумом, как оформление уже принятого решения об аннексии территории. Для Москвы сейчас не лучшее время ссориться еще и с Грузией. Собственно, для этого референдум об объединении с Россией и был задуман смекалистым Анатолием Ильичом, чтобы и Москве отомстить за предательство, из-за которого, как он считает, была проиграна его избирательная кампания, и Гаглоеву создать сложности, заставить его оправдываться одновременно перед Москвой и согражданами, а заодно и сформировать политическую повестку, в которой бы он, как ему кажется, выглядел бы более убедительным, более патриотичным. Президент Гаглоев по закону не может своим решением отменить указ Бибилова о референдуме. Он может лишь обжаловать его в суд. И для этого есть основания, на которые он ссылается в своем указе. В самом деле непонятно, что имел в виду Анатолий Бибилов, когда ставил вопрос референдума «Вы за объединение Южной Осетии и России?». Непонятно, о каком объединении идет речь, какие последствия могут наступить в случае отказа или согласия избирателя. То есть в любой другой ситуации Гаглоев или уполномоченное им лицо могли решение коллегии Верховного Суда, признавшим референдум законным, обжаловать в Президиум Верховного Суда и добиться отмены указа. Но до 22 ноября в Верховном Суде председательствует соратник Анатолия Бибилова, один из ключевых игроков в его команде Олеся Кочеева. Она не допустит отмены указа. Тем более, что Гаглоеву нечего ей предложить. В этом особенность команды Бибилова, во всяком случае основного состава. Их никто не пригласит к себе. Они навсегда в команде Анатолия Ильича, как матросы летучего голландца. Потому что ни один политик не рискнет становиться с ними на одну доску. По закону Алан Эдуардович может лишь отложить референдум на 3 месяца, то есть до 17 октября. Но этого времени не хватает, чтобы дождаться назначения нового состава Верховного Суда и обжаловать прощальный указ Бибилова. Алан Гаглоев решил пойти другим путем. Ввести в эту историю третьего игрока – Москву. Таким образом, он исключает спекуляции на такие излюбленные Бибиловым темы, как предательство интересов народа, прогрузинских политиков и тому подобное. Мол, Москва была согласна на присоединение, но агенты Грузии помешали осуществиться вековой мечте осетинского народа. Кроме того, участие Москвы, очевидно, должно успокоить международную общественность, потому что до сих пор ее демонстративная отстраненность от ситуации лишь усиливала подозрение, что за референдумом все-таки стоит Москва и вопрос о присоединении уже решен. Теперь же участие Москвы в консультации, напротив, должно развеять подозрение. Наверное, Гагулаев умышленно вводит в эту согласительную комиссию двух самых приближенных к Бибилову людей – Кочеева и Таддаева. Вне зависимости от их отношения к происходящему, они не смогут отрицать очевидных вещей, например, позиции администрации президента России по этому референдуму. Анатолий Ильич перед изданием указа утверждал, что за его инициативой стоит Москва, мол, открылось окно возможностей, которое нельзя упустить. А теперь его сторонникам придется опровергать слова своего лидера. И из их уст это будет убедительно. Конечно, если они согласятся участвовать в консультациях. Председателя Верховного Суда и спикера парламента Алан Гагулаев не имел права включать своим указом в состав комиссии или чего бы то ни было. Они представляют другие ветви власти, законодательную и судебную, и не подчиняются исполнительной ветви. Необходимо их согласие, но это уже другая история, и оформляется она иначе. Здесь Алан Эдуардович прыгнул на грабли, забытые в президентском поле Анатолием Ильичом. Президент Гагулаев не может приостанавливать или откладывать действия вступившего в силу указа. Он может лишь перенести дату референдума на 3 месяца. Никакие интеграционные договоры с Россией или мнения кураторов не являются основанием для отмены указа. Закон выше договора. В целом это выглядит как попытка, пусть сомнительной с точки зрения закона, но легитимной в глазах общества отмены референдума об объединении с Россией. Хотя, наверное, можно было бы придумать что-нибудь попроще, не столь демонстративное. Перенести на 3 месяца и просто затянуть с выполнением до декабря, пока не будет сформирован новый суд. А за это время может произойти столько интересного, что о референдуме никто и не вспомнит. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Реакция на решение Алана Гагулаева об отмене референдума о присоединении к России последовала как из Москвы, так и из Тбилиси. В первой столице этим шагом остались довольны, и об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Во второй, в Тбилиси, это решение связали с войной в Украине. Мзия Фарисишвили расскажет о деталях.
В Тбилиси не оставили без внимания выступление представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая назвала здравым решение президента де-факто республики Алана Гагулаева отложить намеченное на 17 июля референдум о присоединении Южной Осетии с Россией. Но мало кто в Грузии считает это поводом вздохнуть с облегчением. 30 мая, за несколько часов до известия об отмене референдума, этот вопрос затронул президент Саломе Зурабишвили во время приветственной речи на встрече с ее армянским коллегой Пааганом Хачатуряном. Хачатуряном в Тбилиси. На оккупированных Россией территориях тяжелейшая ситуация. Игнорирование суверенитета и грубое нарушение прав человека продолжается и утяжеляется. К этому сегодня добавляется как новая угроза запланированный на 17 июля референдум. Еще в начале мая уже в интервью Deutsche Welle президент Зурабишвили назвала планируемый референдум дополнительным фактором в оправдании реалистичной, по ее словам, позиции грузинских властей, которая не спешит присоединиться к двусторонним антироссийским санкциям западных стран, а Украине оказывает посильную гуманитарную и дипломатическую поддержку. Такая политика правительства грузинской мечты вызывает недовольство в оппозиции и обществе, поэтому депутаты стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе советуют властям не считать это успехом так называемой политики нераздражения России.
Очень печальная ситуация. Мы не можем повлиять на идущие там процессы. Сейчас для России неподходящая геополитическая ситуация. Там посчитали, что в их интересы сейчас не входит создание нового очага напряжения. Но этот вопрос не снят с повестки дня. Как только Россия как-то выкрутится из ситуации с войной в Украине, обязательно вернутся к нашему вопросу. Потому гарантия безопасности – это не угождать Путину, что неправильно делает грузинская мечта. Гарантами безопасности для нас является наш европейский партнер.
Грузинской мечте напомнили, что в Вашингтоне и в Брюсселе заранее заявляли о незаконности референдума, что, по мнению депутата Геви Миканадзе, является результатом активной и правильной политики власти.
Мы любую такую инициативу осуждаем и ставим в известность наших международных партнеров. Грузия предпринимает все шаги для мирного урегулирования конфликтов. Мы уверены, что мирный путь приведет Грузию на обеих оккупированных территориях, где оккупация и территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена. И свое историческое место, как в НАТО, так и ЕС, Грузия займет и распространит на всю свою территорию свои полномочия.
То, что референдум о присоединении Южной Осетии к России России будет висеть, как дамоклов меч над Грузией, не сомневается конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закарииашвили. Он полагает, что сейчас все это не устраивает Москву, не только из-за военной интервенции в Украину.
В России другая головная боль, она не хочет сопротивление более или менее пророссийским властям Грузии, грузинским мечте. Грузинские мечты все делают, чтобы как-то в России не были проблемы в Грузии. Вдруг такое подвох, скажем так, со стороны Южной Осетии, и это явно портит общую картину, и если референдум в итоге состоялся бы, даже если Россия не использовала бы результаты, то это явно вызвало напряжение внутри Грузии. И так оппозиция постоянно наступает на грузинскую мечту, и, соответственно, у грузинской мечты могло создаться проблемы, могло быть и волнение настолько большое, что, может быть, было бы досрочные выборы у грузинской мечты, и так все в порядке.
Конфликтологу не нравится, что в Тбилиси мало обращают внимание на внутриполитические настроения в югоосетинском обществе, так же, как и то, что своей политикой грузинская мечта еще больше замораживает перспективы урегулирования конфликтов с регионами Абхазии и Южной Осетии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.